Вот Марка 11. Воскрес уже, время уже приближится для смерти Иисуса. И мы знаем, что Он предсказал все подробности Его смерти, как будет и так далее. О таком доскальности. И что, конечно, вникается в вопрос, откуда Он столько знал, откуда Он предзнал всего. Можно трактовать просто так, что как Сын Божий, Бог дал Ему всякие предзнания, и Он просто-напросто понял это заранее. Или можно понять так, что Он, как Сын Божий, вполне интеллектуал, самый умный человек, который раз жил на этом свете. И Он прекрасно психолог, Он прекрасно предзнал, как людей будут как-то реагировать на Его действия. Это так мастер, но шахматер. Он прекрасно знает, как ты будешь двигать в ответ. На его шаг он признает, он представляет, как ты будешь. И если ты так будешь, либо так будешь, либо так будешь, он все равно знает впереди твои планы, что ты будешь делать. И Иисус немножко похож, даже на высшем уровне. Он сказал, что Он пришел, чтобы специально, сознательно отдать свою жизнь для нас. Значит, что Он это делал, Он сам отдал. Он даже сказал, что людей это не брал от Меня, Я дал. То есть Он все как-то планировал до самого последнего момента. И мы знаем, как все толпы кричали, что да, Он хороший человек, исцелил, Он такой хороший. И лидерство еврейские Ему ненавидели, хотели Ему убить. Но сами признались, что ну как мы сможем это делать, когда все массы толпы за Иисусом, как мы сможем это делать? Иисус тоже это понял, но Он тоже знал, что человека очень слабый. И Он знал слабости человека, как быстро мы сможем изменить наше мнение за человеку, потом против. И так и случилось, что они все здесь кричали «Осанна, Осанна!» и через пару дня «Распни, распни его!» Они так поворачивали на 180 уровня. И Иисус в одном плане специально, мне кажется, это устроил. Он знал, что они ожидали сразу царствия. Они ожидали, чтобы Мессия пришел именно в Иерусалиме, именно в храме, и дал бы им спасение от римского власта. Они считали, что римлянам являются оккупанты. Они страшные, ненавидели, страшно хотели. Царствие Божие сразу. Он знал, что это их представление о Мессиях. Он тоже понял, что если у тебя есть представление о человека очень сильно, и он наоборот поступает, ты начинаешь ему ненавидеть. Мы все это испытывали, сами вроде. Наверное, страшно уважали человеку. И потом, мы как-то в щеке. Он нам абсолютно разочаровал. Он не был, он показал такое лицо. Он не был тот, который мы представили. И в реакции это гнев против того человека. Иисус прекрасно это понял. Итак, они ожидали, что Мессия пришел бы в славе в Иерусалиме. И в славе шел бы в храме и как-то основал бы его царство. И дал бы им все благословение и так далее. Иисус как-то играл с этим понятием. Он специально планировал ходить в Иерусалиме, а не в славе. Они все ожидали, что наш Мессия, они все считали, что он Мессия, что наш Мессия будет, он приходит в Иерусалиме, все будет словесное и чудесное, и Царствие Божие он будет основать. Когда Иисус им столько раз учил, что нет, я пришел не для этого, я пришел, чтобы умереть, для вашей грехи, ваш грех является самым большим препятствием. И после 3 дня воскресенье будет, и потом я ухожу и приду. И тогда Царствие Божие, и спасение, и благословение будет, а не сразу. Они не хотели это понять. Так он планировал специально то, что он сейчас делал. Он планировал уже с одним человеком дать ему молодого осла. Написано во втором стихе, на которого никто из людей не садился. Вообще, если царь пришел в городе, в его столице, он пришел не так, не на осла, а на коней, колесницами и так далее. А Иисус специально, по-моему, переделал всякие то понятия, что да, Мессия должен быть в словесном виде, на коне, и вот слава, и так далее. Он выбрал молодой осла, на которого никто из людей не садился, в втором стихе. Если тот осла не привык к человеку, это было бы страшно, даже комически, даже смешное. Потому что тот молодой осла как-то бегал страшно. Конечно, не хотел, чтобы человек садился вот на нем. Это было бы как-то смешное. Это так, как новый президент. И все после выбора, вот президент должен, по идее, Мерседес, вот, приехать вот на столицу. А вот тот президент пришел, ездил не на Мерседес, а на Жигули, и этот Жигули как-то сломался по пути и так далее. Все как-то смеялись, что это такое. И гнев будет. А что это за президент? Что он, где его Мерседес? Где его словесный? Вот все. И вот, или он на велику, типа, не то работает, и как-то нет. И Иисус специально это делал, по-моему. Тем более, чтобы показать, что для Него слава и так далее, слава, это не в этом. Дело не в этом. Он не хотел как-то выпендривать Его силу, Его славу. Он бы хотел славить, скажем так, смирение, кротость. Поэтому Он выбрал так. Он выбрал так, молодой осла. Все думали, а что это, где кони, где его словесный, вот, компанию. Нет, это прыгнулся туди-сюди, бросил бы, пробовал бы бросать ему, потому что написано, никто из людей не садился на этого осла, молодого осла. Вот, где кони? Нет. И должен быть для настоящего христианин, что смирение, кротость является самой главной. Это должен быть, это очень важное учение Иисуса. Когда, по-честному, когда я вижу эти пасторы и протестантов своими мерседезами, все, всякие богатства, и я вижу этих священников и тоже золотом и так далее, кое-что там не то. Для меня кое-что там серьезно, абсолютно серьезно не то. Потому что Иисус абсолютно наоборот. Абсолютно. И Он это специально делал, чтобы как-то разочаровать тех, которые ожидали, что Он будет не так. Он будет вот наш человек, наш Иисус. Вот будет вот такой. И в 7 стихе привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. И многие же в основном постилали одежды свои по дороге, а другие врезали ветви с дерев и постилали по дороге. Это то, что они делали, когда царь пришел, когда кесарь пришел бы, посетил бы город. Вот наш человек. То есть они ожидали, они приняли, что он Мессия, что он царь, который пришел для им. Он хотел показать, что нет, я очень скромный царь. Я не такой царь, согласно вашим представлениям. Девятом. И они кричали, Осанна. Что значит Осанна? Значит, спаси сейчас. Дай нам спасение сразу. Пусть спасение сейчас сразу будет. Но это нет. Он столько раз сказал, что сперва мне придется умереть на кресте, самым стыдным образом смерти. Я умру, потом воскресение будет, потом я даже ухожу на небесах, потом приду и буду основать Царствие Божие. И они хотели все сразу, так как и мой. Мы хотим все сразу. Ой, я раз принял крещение, где мои подарки, где мое благословение? Вот, уходя из этого дверях после крещения, а что, я не буду 100 евро найти прямо на тротуаре. Вот, ой, нет, то это такой плохой Бог. Где благословение? Нет, это, по-честному, это примитивно. И мы все знаем это. Ты выходишь после крещения обратно в мир с Богом, с Иисусом. Но это не значит, что сразу благословение как-то откроется с небесах, и денег как-то падает с небесах, вот, мерседесом и так далее. Так нет, это примитивное представление. Иисус не пришел для этого. Тех благословений, которые Он обещает, это прощение грехов, чтобы ходить на улицам, зная, что я на самом деле чист перед Богом, что я с Ним, что всякий мой грех и слабости, и дисфункции дальше не является никакого препятствия между Богом и человеком, в моем случае. Кричали они: благословлен грядущий во имя Господне. Это то, что они кричали бы, когда Царствие Божие основано на земле. Они так ожидали, что это все сразу. Десятый: благословленный грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида. Ну, они ожидали, что Царство Давидова уже будет основан опять в Иерусалиме. В римский власть, он будет воевать против им, и они как-то готовы взять свое оружие и за Иисусом. А нет, он пришел умереть на кресте. И это был проблем для него, что все толпы, все масса народа так и думали. Он хотел поэтому это все как-то уничтожать, разочаровать. И он это специально делал. Итак, он пришел. Да, в 11 стихе вошел Иисус в Иерусалиме и во храм, так как они ожидали, что да, Мессия должен быть и в Иерусалиме, и особо в храме. Осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. И ничего не делал, он просто смотрел. Потом сказал: ну, уже время, ухожу домой. Все как-то уже начинали спорить, а что, где царство, где вот чудесные вот основ Царствия Божия здесь, где битва против римского власти. Ты просто вот смотрел, обсмотрел все и ушел с 12. И кто эти? Рыболов и так далее. Не очень специально людей, обыкновенные ребят, можно сказать. Даже когда Петр после этого начинал проповедовать, все как-то смеялись, что он человек неграмотный. Человек неграмотный. Ну, вроде не закончил никакого школы. Он рыболов. Это кто он? Рабочий парень. И с этими 12, которые, скажем так, не религиозные людей, просто обыкновенные людей с улицы. Рабочих и так далее. Они ожидали, что такой антураж был бы такой вот словесный, солдаты, военные и так далее. И вот, он с 12. И он вышел в Вифанию. Виф на еврейском означает дом. Вифанию означает дом бедных. То есть Вифанию — это какой-то микрорайон, мы сказали бы, недалеко от Иерусалима, но не совсем. В Иерусалиме. Но это так, как человек пришел в Риге, и все ожидали, что это будет новый президент, новый и так далее. Потом смотрел все, сказал: ну, я ухожу на дом бедных. А где, куда наш царь, кавычками, куда он? Ну, он живет в пятиэтажных общежитии Полторая. Да? Че? Он не будет дворец в Гюрмане? Нет. Он ушел с парнами, ну, и он будет переночевать в каком-то общежитии в Балдарае. Да? А почему не дворец? Так. Так он хотел. То есть Иисус специально переделал все их представление. Как царь должен, ну, царствовать и как быть. И показал для нас, для всех, учение о том, что для него смирение самое главное, что он не пришел, чтобы как-то, ну, показаться, не за показуху, не чтобы показать его силу. Его силу на рамках духовности, о том, что он никогда не совершил никакого греха. Его совершенство в уме, то есть внутри себе, это было на самом деле его силу. Это вот его квалификации. Где переночевать, это ни при чем. И даже до его смерти, ночь, до того, что они его убили, он даже не переночевал там в Вифанию. Он просто спал на улице, на горах Элеонских написано. И Юда Искариота знал, что он там, и он там в каком-то саде, там спал. И это совсем наоборот, на всяких их представлениях. В 12 стихе, на другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, был голодный. Взалкал, голодный, отчел завтрака даже нет для нового президента. Кажется, нет. Он голодный. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. А почему тогда он смотрел, если это уже не время смоков? Он смотрел, по-моему, если кое-что было бы, хотя не очень, ну, готово, но кое-что, по крайней мере, какой-то, ну, смоквы, который можно кушать. Его голод до таком степени. И тот смоковницу предоставлял Израилю, потому что в Ветхом Завете постоянно используется смоковницу как символ Израилева. И плод на смоковницу, в смысле смокв, означает духовные плода на Израилю. И это все случилось, потому что он взалкал, он хотел кушать, не нашел ничего. Его голод является его желанием увидеть или найти в Израиле какой-то духовности, но он ничего не нашел. Он готов бы даже принять самые неготовые, вот, смоков, если даже какой-то маленький был. Это достаточно. Он это даже кушал. Даже это он не нашел. Листь он нашел многие. То есть какой-то показуха. Но за этого ничего. Колоссальная пустота. И это говорится, то, что он нашел в Израиле листьев, да, листьев многие, какое-то показание духовности, а внутри ничего нету. Он даже готов было бы принять и, как сказать, кушать то, что самое минимальное, но он даже это не нашел. И мы переживаем, конечно, если наши духовности, наши духовные плоды достаточно для него. Я думаю, самое главное, он хочет кое-что увидеть. Помните тот притч талантов, где он отдал, раздал таланты и пришел. И все пришли, и один человек сказал, что, ну, ты дал мне 5 талантов, я торговался с ними, и вот еще 5. Другой парень пришел и сказал, что, ну, ты дал мне талант, я ничего с этим не делал. Ну, я передам тебе, но я ничего с этим не делал. Иисус сказал, что такой человек не будет в Царстве Божьем. И кажется, в первом взгляд, строго. Он имел в виду, что ты ничего не делал. Абсолютно. Ничего. Даже не пытался делать. Не пробовал ничего не делать. И если человек, по крайней мере, пробовал бы, то ладно. И здесь то же самое. Если какой-то плоды, какой-то кое-что, хотя не очень, как сказать, вкусный, хотя не очень хороший, ладно, он это принял бы. Если у нас кое-что есть, ему дать в ответ на то, что он делал. А если мы пассивно ничего не делали, то это плохо. Итак, не думайте, не переживайте, что у меня плодов мало. Ничего, что мало, слава Богу, что есть кое-что. И плоды Духа, как Павел объяснил, самое главное, это любви. Любовь, долготерпение, милость, прощение и так далее. Это те плоды, которые он так ищет над человеком. Потом он вернулся в Иерусалиме, в 15 стихе, и опять вошел во храм. Они опять, наверное, ожидали, что о, его царствие, наверное, он будет сейчас прокламировать, он будет как-то делать его царствие сейчас. Нет. Он начинал спорить с этими религиозных людей, которые там бывали, и бросили им вон из храма. И сказал в 17 стихе, не написано ли «Дом мой»? Домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали это вертепом разбойников. То есть он имел в виду, что тот храм, который вы цените, который вы считаете только для евреев, только евреи дальше в этом храме. Он сказал, что ну, разве это не должен быть для всех народов? Пусть язычников здесь будут. Почему нет? Это даже намерение Божие. Для нас это, наверное, не очень значительно, но для им это мерзость. Потому что они так ненавидели язычников, в частности, римские власти. И они очень рады, что даже римляне разрешали им иметь свой храм, где был поставлен такие рекламы, что дальше только евреи. Дальше только для евреев. И они ожидали, что Мессия пришел бы, вошел бы туда, как еврей, и основал бы Царствие Божие, в смысле для Израиля, для еврейского народа. И он пришел именно туда, они все как-то в ожидании, что ого, он будет сейчас основать Царствие Божие, мы будем сейчас воевать против римлянам, с ним как нашего лидера. А нет, он сказал, вон отсюда. Евреи, которые там торгуют, вон отсюда, и знаете, что тот дом, тот храм должен быть для язычников. Это для им мерзость. А что? Разрешать язычников и римлянам именно в нашем храме? Да, это намерение Божие. Ого, они абсолютно это ненавидели бы. То есть Иисус специально провоцировал толпы, народы, массы. Он специально, по-моему, им провоцировали, чтобы они поворачивали бы против него. И он знал психологию человека прекрасно. Он знал, что скоро всего, если он так делал, если он будет им до такой степени разочаровать, они будут скоро кричать, ну, убей тот человеку. Мы уже не для него, мы против. И прекрасно он знал, что будет. Он догадался, что Юда Искариота будет ему предать. Он это уже в курсе дела. Это в этом плане не был для него такой шок. И он планировал так, что ага, Пасха будет. Этих евреев, фарисеям сказали, во время Пасха не должен ему убить, потому что толпы будут. А Иисус хотел умереть во время Пасха. Когда они убили Агнца, он хотел на то же самое время умереть. Так они устроили, чтобы после праздника, они сказали, написано от Иоанна, что не во время праздника, потому что, наверное, будет бунт, столько таких людей, посетителей в Иерусалиме, это не надо, после праздника. Нет, Иисус хотел умереть во время праздника. Во время Пасха. Именно тогда, когда Агнца, пасхальный Агнца умер бы. Потому что он понял себе, как тот Агнца Божий. Итак, он все устроился, чтобы народ будет до такой степени против него, что они хотели бы сразу, на тот же момент ему убить. Это его план. Все прекрасно получилось. потому что тот толпы дальше скоро начинали кричать: «Распни, распни его! Нам не надо такой человек». Вот. Он прекрасно это понял, потому что они не слышали, не хотели слушать. То, что он столько раз им пытался объяснить, что я пришел не для этого, я пришел, чтобы получить для вас прощение грехов. Они не хотели об этом слышать. Для им греха это не столь важно. Это ладно. Самое главное, мы хотим благословения и свободу от римского власти прямо сейчас. И это все. Так, 12 апостолов с ним в следующий день, в 20 стихе, поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковницу, которую ты проклял, засохла». Иисус отвечал, говорит им: «Имейте веру Божью». Он имел в виду, что ладно, вы как-то в шоке, что я делал тот чудеса, вы как-то удивлен на моем веру в Боге. Знаете, вы сможете и тоже иметь такую веру Божью. То есть не думайте, что я как-то, да, у меня веру есть, и вы как-то, ваша линия как-то ожидает, что да, у меня есть такую веру и так далее. И, но у тебя может быть и тоже такую веру. И в этом Иисус является примером для нас. Это не просто так, что Он пришел, умер для нас. Он пришел, чтобы показать нам настоящий пример, настоящий образец. Это из-за этого, что у Него был наш человеческий природу. И чтобы мы сможем видеть в Нем какой-то живой образец, какой-то живой возможности, как быть, как думать, как поступать. 24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». То есть не просто смотрите на мою веру как-то с таким уважением ко мне, что «Ой, у тебя такую веру». У вас может быть то же самое, и что вы верите, и что вы просите, будет вам. Но он сказал, что если на самом деле мы хотим такой хороший, скажем, опыт в молитвах, когда стойте, 25-м, на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. И вот с этими простыми словами у нас огромный призыв. Наше спасение, наше прощение зависит на нашем прощении другими. И иногда мы думаем, зачем у меня столько людей в моем жизни, которые грешили против меня, которые мне придется простить. Зачем у меня столько таких людей? Понятно, после того, что мы это читаем. Это для нас практика. Это чтобы практиковать. Это тренировку прощения. Потому что мы все и тоже грешили. И наше грешение, наше прощение, вот, зависит на каком степени мы и тоже простили другими. Поэтому у нас есть тот опыт, что людей согрешили против нами, и нам придется им простить. Почему у нас есть тот фактор в жизни? Почему? Потому что наше прощение, которое Бог хочет дать нам, зависит на нашем прощении других. Итак, у нас может быть какая-то политика в жизни, что ладно, я дам прощение, если ты будешь покаяться. А если не будешь, то я не дам. Многие людей так и живут. Людей согрешили против им, делали им вред, сильно вред в жизни. И они считают: «Ой, парень не покаялся, то я не дам прощения». Ладно, можно держать политика такая, но это очень сложно. Потому что ты будешь жить весь жизнь с этим грузом. С этим грузом. И что вообще, я не буду дать прощения никак, потому что он не простил, он не покаялся. Если это наша политика, что я дам прощение только при покаянии, а как с тобой перед Богом? Ты тоже хочешь, чтобы он будет и тоже с тобой? Если он будет только дать тебе прощение при твоего конкретного покаяния, то это плохо. Потому что мы грешаем, чаще всего не понимая, что я грешил. Наверное, спустя столько лет, и мы начинаем понять, что ой, это привычка, это грешник было, ой, да, я грешил в этом момент. Или даже мы не помним грех, который мы творили, скажем, 5 лет тому назад. И что мы делали? Допустим, 3 января 2009 году, 15:05 после обеда в городе Риге, ты грешил, я грешил. А что, я не помню. Да, не помню. Ты не помнишь твой грех. Или, ну, любой пример. А что? Ты ожидаешь спасения? Да, от Бога. Хорошо, а мы не покаялись ли мы? Нет. Мы не, даже не помним то, что мы делали. Нужно то, что мы творили. И что?
Нужно простить.
Нужно простить. Потому что мы как-то ожидаем от Бога его прощения на всяком. Что да, честно, Господи, я не помню. Прости меня на всяком, пожалуйста. Хорошо, ладно. А если мы это, как сказать, ожидаем, ждем от Господа, то придется для нас и тоже простить. Вообще, без никакого политика. О том, что нет, вам надо покаяться. И при вашем конкретном покаянии я тогда дам прощение. Это, по-моему, мой совет был бы так, что лучше не надо. Это не надо. Потому что если Бог будет и тоже с нами, ну, это уже все. Это закроется путь тогда к спасению. Потому что мы не покаемся из всех грехов. Тем более, столько грехи, которые мы совершаем, мы делаем, ладно, Господи, прости меня, и вот опять, и вот опять. То есть качество наше покаяние тоже, по-честному, не очень. Тоже не очень. Кричишь на человека, ой, Господи, прости меня, я кричал. Вот, следующий день опять, и опять, и опять. То есть, если мы будем только дать прощение, и тоже при не только конкретном покаянии, а при качественном покаянии, это тоже не дело. Потому что качество покаяния, ну что, ты будешь разве судить, что да нет, я не дам прощение тебе, потому что твое покаяние, мне кажется, неискренним. Хорошо, можете так, но в последний день мы все будем стоять перед Иисусом. И мы все грешили. У нас столько груз греха. И качество нашего покаяния тоже не то, по-честному, не очень. Потому что мы продолжаем грехи. Это нельзя сказать, что ой, я живу без греха. От Иоанна, первое послание от Иоанна, 1 глава написано, что это ложь сказать, что мы не грешим. И это Иоанн, апостол Иоанн. Мы все грешим. И это так. И не стоит даже претендовать на то, что да нет, я совершенный человек, я сейчас не грешу. Вот, ты молодец. Но это нереально. И мы все это знаем. Итак, Иисус не сказал здесь, что обязательно надо простить, даже без покаяния. Он очень умный. Он просто сказал чуть по-другому. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. То есть наша политика насчет прощения, это является абсолютно в полном отражении на небесах. Бог будет простить нам согласно нашему прощению. Лучше тогда вообще простить. И тоже, если мы будем требовать покаяния от человека до того, чтобы будем простить. А что, если тот человек уже умер? А что? Человек уже умер. Он не может покаяться. Он уже нет человека. Значит, ты не будешь ему простить? Опять. Так здесь. Если ты не будешь простить, то ты прощения не получаешь. Лучше вообще отдать весь тот груз. Абсолютно отдать. Я знаю, что это очень сложно. Но это, по-моему, суть христианства. Просто отдать, бросать всякий тот груз. Зная, что мы тоже грешаем. Сознательно, несознательно. Покаемся иногда, не покаемся. Качество нашего покаяния иногда хорошее. Ну, чаще всего не очень. Вот. Тоже насчет прощения. Это одно сказать, что ладно, я буду простить человеку за то, что он делал. Но и тоже тот человек был, наверное, часть какой-то побольше, скажем, организации или группы, которые согрешили против нами. Допустим, наверное, ты работал очень плохой фирму, например, которые злоупотребляли своих работников. И они злоупотребляли вполне. А что, твой хозяин, скажем, сказал тебе, вот, надо такую вредную работу делать, и ты делал. Потом ты болеешь. Думаешь, а что, мне надо ему простить? Да, надо ему простить, а потом ты думаешь, он и тоже был под контролем другими. Это весь, это коллектив, надо как-то простить. И как коллектив может как-то покаяться. Или ты страдал на руках какого-то государства, какого-то политического движения. А что, как весь, допустим, скажем, немецкий власть, в Вторую мировую войну. А что, ладно, ты, допустим, страдал на руках какой-то солдат, скажем, какой-то фашист или кто. Ладно, тебе надо ему простить, а он тоже был маленький человек. Он был один из какой-то массы. И весь система надо как-то простить. И такие вопросы начинаются быть очень сложные и без окончательного ответа. Лучше вообще простить все. Откуда тот грех? У кого был точно ответственность за то, что они делали тебе? Или чаще всего людей жалуют, что бывший супруг, супруга, мне страшно злоупотреблял. Ладно, ты будешь им простить. А если честно, ты тоже вроде понимаешь, почему он так делал, почему она так делала. Потому что ее родители или ее отец делал ему в детстве. А что, надо и тоже ему простить? Всякие такие вопросы без конца. Лучше все. Простить и все. Это мой совет. Хотя я согласен, что Иисус не сказал конкретным словам, что простите на всяком случае. Он просто сказал, что ваша политика прощения является абсолютно образец для ваше личное получение прощения. Итак, как обычно, ободряю людей креститься, принять крещение во имя Иисуса. Вот, потому что это единственный путь получить настоящее прощение. И как я пытался объяснить, Иисус специально планировал его смерть для нас. Не чтобы дать нам сразу благословение, а чтобы, в смысле, в физическом плане, а чтобы дать нам прощение, чтобы дать нам вечную жизнь, когда Он придет. Если хотите, я сегодня обратите ко мне, и мы делаем после ужина. Давайте тогда помолимся. Отче, спасибо тебе еще раз за Иисуса, за Его смерть, за Его силу, которую Он показал, за Его любви до конца, даже до смерти. И пусть, Отче, мы будем учить от Него. Пусть, Отче, Его пример и наш совесть дает силу простить, прощать людям. Отче, это для нас очень сложно. Помоги, пожалуйста, каждому здесь. Спасибо тебе за еду, спасибо тебе за все то, что ты придумал для нас, и твое сильное желание дать нам спасение. Во имя Него. Аминь.
Аминь.